Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 марта 2012 года. Непобедимое оружие света. Вопрос. Какой нужно проводить анализ для того, чтобы раскрыть в себе больше пустых желаний? Ответ. Прежде всего, нужно выяснять не свои пустые желания, а величие Творца. Все время идти в правой линии. Не надо грызть себя и критиковать попусту. Не надо копаться в себе и искать, где упасть. Если я так делаю, это значит, что я пытаюсь разобраться в себе без света. А без света я ничего не могу выяснить. Надо всегда тянуться к правой линии, к свету, к величию Творца, к слиянию. Максимально, насколько это возможно. А в результате того, что я буду к этому стремиться, занимаясь учебой, распространением, участвуя в группе, я начинаю раскрывать, насколько сам не отношусь к этому. Это уже будет раскрытием зла, которое проявит мне свет, а не мое собственное копание в себе, при котором я буду видеть все, что мне вздумается. Продвижение и раскрытие зла происходит за счет стремления к добру, к свету. Только с помощью света я произвожу все эти выяснения. Я сам не воюю со своим злом. Я не действую как герой, подобно воину этого материального мира. Мое преодоление именно в том, что вместо того, чтобы воевать со злом напрямую, я обращаюсь к свету и Творцу, чтобы он разобрался с моим злом и воевал с ним. Творец будет воевать за нас, а мы только поднимаем к нему руки. Так идет война Творца с Амалеком и вообще любая борьба с эгоизмом. Творец говорит: «Пойдем к фараону, ведь я ожесточил его сердце». Творец всегда сам идет на войну. Воин – это он, а не человек. А человеку нужно, наоборот, все время выяснять правильную точку подхода, чтобы стоять перед добром и злом, направляя и устанавливая между ними правильные отношения в этой войне. Но сам он не воюет. Это очень большая и распространенная ошибка многих учеников, и очень трудно убедить их, что мужество заключается не в том, чтобы самому преодолевать свой эгоизм, а в том, чтобы притянуть свет, который будет воевать и победить зло. Для этого необходим большой опыт. Из урока по статье Рабаша от 29 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Когда обезьяна станет человеком? Вопрос. Осознание разбиения, полной противоположности наших свойств. Это просто катастрофа, после которой не видно, как возможно продвижение. Что же с этим делать? Ответ. Если человек раскрывает такое разбиение, он уже начинает свое исправление. Ведь тогда он понимает, что продвижение возможно только верой выше знания. Это все равно, что, находясь на животной ступени, захотеть подняться и стать человеком. Как если бы ты попытался сделать человека из коровы, кота, даже обезьяны. Но ты же понимаешь, что это невозможно. Тут необходимо что-то такое, что никогда не сможет случиться. И ты сейчас раскрываешь, что никогда в жизни тебе не удастся стать человеком. Ведь ты находишься в таком состоянии, что Творец всегда обведет тебя со всех сторон, потому что ты животное, ангел. А подняться и стать человеком ты сможешь лишь при условии, что придет высший свет и совершит с тобой чудо. Потому это называется чудом исхода из Египта, чудом пересечения конечного моря. Все это происходит чудесным образом, то есть неподобающе твоей ступени и состоянию, в котором ты находишься. Приходит к тебе сила с более высокой ступени и совершает с тобой это чудо. ученые не знают, каким образом из неживого вещества возникло растение. Попробуй оживить камень, мы посмотрим. Или как из растения получилось животное. Такого просто не может быть в природе, где существуют точно разделенные ступени. Одна растительная, другая животная, но посередине есть какой-то промежуточный вид. Так называемая полевая собака, а между неживой и растительной ступенью есть кораллы. И посередине между животным и человеком стоит обезьяна, не относящаяся ни к тому, ни к другому. Но мы даже не понимаем, что означает в духовном мире эта обезьянья форма. Быть обезьяной – это значит выполнять действия, которыми ты пытаешься уподобиться человеку. И тогда на тебя воздействует высший свет и переводит тебя с животной ступени на человеческую. Понятие обезьяны говорит о моем желании стать похожим на человека, Адама, то есть на Творца. Из урока по учению 10 сферот от 8 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Без тебя Высший никогда не станет большим. При распространении миров сверху вниз, каждый следующий борцов меньше предыдущего, как еще одна его попытка использовать себя на более низкой ступени. Допустим, в нижней части Гальгальты я не способен получить ради отдачи стейк, но рыбу могу. И эта попытка еще что-то добавить называется аб. А в нижней части аб я не могу получить рыбу, но могу салат, и это называется парцуфом сак. Мне каждый раз раскрывается возможность добавить на ступени более низкой, чем прежде. Таким образом, нам готовят обратный путь снизу вверх, по которому мы будем подниматься из этого мира в мир бесконечности, добавляя на каждой ступени. Ты поднимаешься от того, что своими Гальгальтой Наем низшего можешь что-то добавить Ахапу высшего. Хотя казалось бы, что ты можешь ему добавить, ведь Ахап высшего огромный по сравнению с тобой, а ты только отменяешь себя в нем, как зародыш перед матерью. Но этим ты добавляешь высшему большое состояние – Гадлут. Без тебя он никогда не смог бы стать большим. И хотя ты ведешь там просто растительное существование, полностью отменяя свою личность, но этим ты позволяешь ему сделаться большим на его высшей ступени. Из урока по учению 10 сферот от 8 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Избранные идти впереди всех. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 5. Вы не понимаете, кто вы такие. Вы первые люди, практически начавшие общее исправление. Но что поделаешь, маленький ребенок, родившийся принцем, тоже не понимает, что он царский сын. Он бегает по царскому дворцу и играет, как все обычные дети. Вы не понимаете, насколько вы особенные. Первое в истории поколение, начавшее исправление. Все происходившее до того было лишь подготовкой. Группа Авраама и группа Моше. Точно так же, как разбивались миры только для подготовки, для построения системы. А мы – самое первое поколение, которое приступило к настоящему исправлению творения, и нам придется распространить его на всех. И сколько еще после вас будет поколений до самого конца исправления, Гмар-Тикун, они все будут идти за вами. Вам придется каждый раз подниматься, чтобы они поднялись за вами, на ваше место. Каждое поколение будет выталкивать вас все выше и выше наверх. Вы всегда будете самыми верхними, ведь снизу будут приходить и собираться все новые разбитые сосуды. Я ясно понимаю и ощущаю, как это должно происходить, но у меня нет практического опыта достижения такого исправления в группе. Этого никогда еще не было. Вы первопроходцы, и я хотел бы пройти это вместе с вами. Возьмите меня. Из пятого урока конгрессов АРАВА от 24 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Единственное, чего не хватало в мире бесконечности. Конгресс пустыни АРАВА, урок номер 5. Идя навстречу раскрытию, нам нужно понять, как мы собираем разбитые желания сосуда. Бальсулам так пишет об этом в письме номер 19. Но из-за разбиения сосудов перешли все буквы на земное управление и на земных людей так, что человек, совершенствуя себя и возвращаясь к своему корню, обязан сам собрать все буквы одну к одной и перенести их к духовному корню. В духовном мире произошло разбиение сосудов, в результате которого затем сформировался более грубый слой желания – этот мир, где мы с вами с тех пор и находимся. Все, что случилось при разбиении сосудов, раскрывается сейчас в нашем мире в испорченном виде между материальными людьми. И если человек понимает, что все происходящее между ним и остальными – это следствие из разбиения желаний, то он берет свои связи, контакты с другими людьми и возвращает их к корню, исправляет один за одним. И это означает, что он перевешивает себя и весь мир на чашу оправдания. А единение Творца и человека, исполнившего свою меру томления и тоски, подобно земному совокуплению при рождении земного тела, которое также следует из обязательной причины, то есть напряжения и известной меры томления и тоски, называемой твердостью на земном языке, когда и семя его будет во благо. Человек достигает соединения с Творцом только тогда, когда страстно стремится к этому. У нас есть желание к духовному продвижению, но оно дается нам сверху и не принадлежит нам. Каждого когда-то привели в группу, и он приходит учиться, потому что его пробуждают свыше. Все это он делает потому, что так ведут его сверху. Это еще не его собственные действия, а работа Творца над ним. Но кроме желания есть еще стремление, и это особое понятие, дополнительное к желанию. Оно приходит ко мне не от Творца или от самого себя, а от окружения. Если я связываюсь с другими, то получаю от них стремление к духовному, добавку к желанию, которую я обретаю благодаря работе с окружением. В духовной работе учитывается только это стремление, то есть какое дополнительное желание я приобрел своими усилиями, согласно ему я и продвигаюсь. А просто желание к духовному может быть огромное, и человек будет готов учиться круглые сутки и заниматься распространением. Но это не его собственное желание, а его заводят сверху, словно заводную игрушку, в которой проворачивают ключ, и она начинает прыгать. И человек может очень много делать, вопрос только в том, относится ли это на счет его собственного желания, которое он сам заработал, или это желание изначально данное ему сверху. Глядя со стороны, это невозможно понять, только если человек сам захочет, то сможет исследовать это и узнать. И тогда он уже не сможет жаловаться, что столько лет учился, столько выучил, а раскрытия так и нет. Нет и не будет. Ведь желание, с которым он работает, не его собственное, а принадлежит Творцу, создавшему это желание. А нам нужно получить добавление к этому желанию, которое называется духовным стремлением. Это очень важно. Многие тут совершают ошибку, работая со своим изначальным желанием и думая, что все хорошо, ведь посмотрите, сколько я делаю. Но в духовном учитывается только добавление, которое я заработал своими усилиями. а то, что дает Творец, не считается. Ведь это существовало уже в мире бесконечности. Ради этого не нужно было развиваться мирам и разбиваться Адаму Ришону. Все уже было в бесконечности. Но единственное, чего не было в бесконечности и с чем нам нужно начать подниматься снизу вверх, это духовное стремление, напряжение, собственное пробуждение. Это и называется ман, молитва. И это дополнительное стремление нам нужно взять у окружения, которого в мире бесконечности не было. А у нас, благодаря разбиению, оно есть. И поэтому я чувствую всех остальных чужими. А если они посторонние мне, то я могу от них впечатляться. И это впечатление, зависть, страсть, честолюбие выводит человека из этого мира. Я завидую тому, что есть у других, а у меня нет. И увеличиваю свое желание. Эта добавка желания, называемая устремлением или напряжением, твердостью, с которой я реализую это желание, и позволяет мне построить мой духовный сосуд. Из 5-го урока конгрессов Арава 24 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Исправляя древние ошибки человечества. Вопрос. Вчера мы закончили повторный просмотр всех 7 уроков конгресса в пустыне. Могли бы вы подвести итог и определить наш следующий этап? Ответ. В качестве следующего этапа мы со следующей недели начинаем в последней части урока работать над статьями Бааль Сулама и Рабаша о группе, адаптированными так, чтобы сделать их ближе современному читателю. Я надеюсь, что это позволит нам лучше их прочувствовать и реализовать, а также выяснить, какая форма выражения самая лучшая. Ведь тут есть возможность совершить много ошибок, и это именно то, что люди сделали с наукой Каббала. Это самая древняя наука, до которой в мире вообще не существовало никаких наук. И из ее разбиения, то есть неправильного ее понимания, следует все то, что сегодня есть в человечестве. Это проявляется абсолютно во всем. В образовании, в культуре, в семье, в экономике, в государственном устройстве, во всем мире. Ведь Каббала рассказывает о природных явлениях, о действиях Творца, и наше непонимание этого влечет за собой все наше неправильное эгоистическое развитие. Будем надеяться, что нам удастся глубоко прояснить все эти вопросы и поможет продвинуться. И тогда мы сможем развить ту точку, к которой нам удалось подняться на конгрессе. Из урока по учению 10 сферот от 8 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Агрессии нет места. Вопрос. Люди при общении очень часто неосознанно проявляют агрессию. Стоит ли как-то дать понять человеку, что в данный момент он проявляет агрессию, даже не осознавая, не замечая того? Или оставить это как материал для интегральной работы и прояснения? Ответ. Я думаю, что в группе это все начнет сглаживаться даже при прохождении самых первых материалов. Однако есть такие люди, которые на это не реагируют, которые не слышат. Их надо помещать в отдельные группы. Это другое дело. Обычно общая агрессия очень быстро затухает, останавливаясь перед той огромной целью, которую вы им предлагаете в обобщении себя в некое новое целое для того, чтобы раскрыть совершенный мир, гармонию. Когда вы объясняете им устройство мироздания, восприятие реальности, то здесь они начинают уже спотыкаться, то есть уже не остается места для какой-то мелкой личной агрессии. Из 11-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
калейдоскоп вопросов и ответов. Вопрос. Обычно в школе учитель задает вопрос, а ученик отвечает. У вас совершенно другой подход. Вы крайне редко задаете вопросы и, как правило, ждете, чтобы их задали вам. Почему? Ответ. Потому что, в принципе, я жажду, стремлюсь к тому, чтобы мое объяснение вызвало у ученика проявление пустоты, пустых мест, вопросов познать, узнать. Правильное объяснение не затыкает его, не дает наполнения. Оно раскрывает немного то, что я объясняю, и вдруг он наталкивается. А почему же так? А вдруг не так, по-другому? Я в свои объяснения как бы заранее вкладываю свои вопросы, возможность спросить, недоумение, вызванное моим объяснением. Я желаю, чтобы они нашли изъяны в моих объяснениях. Это поможет им ухватиться за мое объяснение, лучше его понять и абсорбировать в себе. Это очень важно. Поэтому, если я объясняю и всем все понятно, нет вопросов, я считаю, что я ничего не объяснил, мне тогда очень плохо. Когда много атакующих вопросов, вот это не так, не отсюда, не сяк, тогда это материал, который точно абсорбируется. Реплика. Вопрос, он же не всегда вопрос. Ответ. Переверните его. Сделайте так, как вы считаете нужным для того, чтобы аудитория на этом научилась. Очень многие спрашивают, но точно не знают, как сформулировать вопрос. Мы понимаем, что здесь преподаватель должен помочь ученику и почувствовать его. Я считаю, что если я выдаю информацию за какие-то 15-20 минут, а после этого вопросы занимают в два раза больше времени, то это действительно усвоенный урок. Это очень важно. Ты им как бы бросаешь приманку, а они ее проглатывают и цепляются за нее. Они должны с помощью этой приманки обязательно подобраться к тебе, ухватиться за тебя. Ведь вопрос-ответ или объяснение начинается с того, что у тебя что-то есть, а у них нет. И ты им стараешься передать то, что в данный момент ты решил передать. Передача должна заключаться в том, что ты как бы дал им информацию, а в ответ они должны начать задавать любые вопросы, какие только возможно по всему материалу, который услышали, только услышали. Для того, чтобы его переживать, усвоить и полностью абсорбировать себе. И это все достигается только с помощью вопросов, причем самых разных и от разных людей. Реплика. Чем отличается ответ, которым я затыкаю интерес человека? Ответ. Я этого никогда не делаю. Я пытаюсь дать ответ, в котором специально затрагиваю, цепляю еще какую-то коварную область. Тут ученик сразу дает реакцию. Да, а как это? То есть ответ ведет его к другим вопросам. Я хочу, чтобы весь материал, который я им дал за первые 15 минут, был затем со всех сторон пронизан вопросами, и тогда это в них остается. Я помогаю им своими ответами задать новый вопрос. Правильный ответ несет в себе следующий вопрос, а правильный вопрос – это уже половина ответа. Из 11-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Артист комбинированного жанра. Вопрос. Если я начинаю вести курс интегрального обучения, я должен поддерживать имидж ученого или кого-то еще? Или это зависит от индивидуальности человека? Ответ. Вы должны быть как артист комбинированного жанра. Как когда-то Райкин в одном спектакле перевоплощался в тысячу разных образов, так приходится и нам. То есть я, приводя данные из науки, техники, искусства, культуры и музыки, одновременно могу шутить или растрогать всех буквально до слез. И все это переживается всеми вместе в течение часов нашего общения. Мы настолько варимся вместе в общих чувствах, мыслях и переживаниях, их подъемах и спусках, что в итоге получается такой салат из всех нас, когда мы живем этим. И каждый чувствует, что поневоле проникается всеми остальными, а мысли и чувства, они просто общие. Все понятно всем. Реплика. В современной школе или университете такая атмосфера, что люди говорят очень сухо. Они выбирают какой-то стиль и не могут выйти за его рамки. Ответ. Я тоже этим часто пользуюсь, в зависимости от того, какой материал излагаю. Если я хочу, чтобы излагаемый материал приняли как образование, а не воспитание, как, допустим, физику нового мира, нового общества, тогда я начинаю излагать эти данные с акцентом на эволюцию, на последовательное развитие событий, на историю, пользуясь всеми научными данными, какие только есть у меня под рукой. Именно так я должен внушить слушателям уважение и доверие к тем фактам, которые я предлагаю. В этом случае я, конечно, веду себя как ученый, как авторитет. С другой стороны, когда я начинаю говорить с ними о какой-то душевной конкретике, то там я уже либо как психолог, либо как сочувствующий. Мы постоянно меняем роли. Из 11 беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Что такое эгоизм? Под эгоизмом понимается нежелание обычного человека достичь наполнения своих телесных желаний, пища, секс, семья и общественных желаний, богатство, власть, знания, а его сопротивление к единению, отдаче и любви к людям. Такое отторжение проявляется только при его участии в группе интегрального воспитания, в мере его усилий к единению с участниками группы.
Радиоверсия.
Что наша жизнь? Игра. Поскольку Каббала поднимает человека с уровня животный на уровень человек, Адам, Доме, подобны природе свойства отдачи и любви, то перед восходящим стоит проблема идти в неизвестное. Для подъема в каждый раз неизвестное состояние предлагается игра, упражнение, моделирование в себе с группой своего предполагаемого следующего, более альтруистического состояния. Причем неудачная попытка как раз таки ведет к правильному решению, просьбе о силе отдачи, подъеме от эгоизма. Этим методом продвижения должно сегодня овладевать все человечество во всех своих деяниях. Причем мы должны быть готовы к падениям, ощущению ошибок, чтобы именно из них понять, что только высшая сила природы сможет придать нам новые свойства и ее исследовать. Познавать и правильно строить себя, семью, общество, образование, воспитание, экономику. До нашего времени ошибки и неудачи не почитались людьми, а только каббалистами, поскольку только они поднимались над общей природой человечества эгоизмом к свойству природы, любви. Но сегодня мы обязаны освоить это новое отношение к себе, окружающим, миру, приучать развиваться детей на их ошибках. Но необходимо научиться не просто извлекать пользу из ошибок, а понимать их происхождение, проявление новой ступени, которой мы не соответствуем. А потому ошибка, падение является постижением несоответствие новому состоянию и должна привести к стремлению его реализовать в себе. А это достигается в группе устремлением к общей силе природы, подобию ей.
Радиоверсия.
ООН. Регулирование мировых запасов продовольствия и воды. Сообщение. Доклад ООН 21 «Вопрос 21 века» по окружающей среде 22 ученых, как создается и распределяется мировое продовольствие и вода. Доклад предполагает, что эти действия уберегут человечество от голода, планету от перегрева и мировой океан от катастрофы. Даже экологи не верят, что общепланетарные соглашения будут популярны. Реплика. Все в мире покорились року и считают, что человечество не способно договориться о своем добром будущем, и посему мир движется к катастрофе. В общем, правы, если не учитывать, что в мире все же существуют и развиваются добрые силы, и их влияние на мир все больше. Это те, кто включен в интегральное развитие, образование и воспитание. На самом деле, будущее зависит от нас, влияющих на свет исправления, а не от покорных.
Радиоверсия.
Прощение долгов – последнее лекарство экономики. Сообщение. Есть только один способ успокоить нынешний кризис глобальной финансовой системы – всеобщее прощение долгов. Только так мы сможем избавиться от гигантской массы фальшивых денег и капиталов на сотни триллионов долларов. Речь идет не о токсичных активах, а о подделках. Списание долгов избавляет эффективные предприятия от растущих невыполнимых обязательств и расчищает почву для новых возможностей и предпринимательства. Призывы к самоограничению – самообман, попытки сохранить статус-кво. Необходимо кончать финансовые игры с целью скрыть безнадежность долгов. Не помогут валютное стимулирование и наводнение долговыми деньгами, когда задолженность превышает платежеспособность заемщика. Деньги уходят на сокращение доли заемных средств. Реальное богатство связано только со способностью производить реальные и нужные товары. Сегодня этим занимается ничтожно малая часть нашей экономики. Долговое вымогательство погружает население в долговое рабство и закончится гибелью законности всей экономической системы. Прощение долгов – результат неспособности системы справляться с долгами. Признание, что долг создавался мошенническими средствами. Вопрос только в том, будет ли такое прощение инициировано нами, или нам придется смириться с ним поневоле. Реплика. Но и это только один из первых шагов. Этим мы не вернемся к реальной экономике. Для этого нам необходимо предварительное перевоспитание человека и создание интегральной экономики разумного потребления.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.